Добрый вечер, у микрофона Анна Качкаева. В отсутствии смыслов начинаешь искать смысл во всем. Так начинается, на мой взгляд, одна из самых блестящих рецензий последнего времени. Автор – литератор Дмитрий Быков. Называется рецензия «Храпопут», что сокращенно означает «Хроника позднего путинизма». Текст этот не только и не столько о книге Владимира Путина «Рано подводить итоги», изданной в 2007 году издательством АСТ, сколько о стиле эпохи, о ее образе и языке. Люди всегда как-то проговаривают время, даже если в нем нет определенности. Если у нынешнего политического времени особый стиль и особый язык, выражает ли он ожидания и настроение людей, можно ли с помощью этого языка объяснить будущее и образ какого политического лидера отвечает или укладывается в сценарий такого будущего. Вот об этом обо всем мы сегодня будем говорить с литератором Дмитрием Быковым, который с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Дима.
Привет,
Ань. Да, и социологом Борисом Дубиным, он один из руководитель Левад-центр. Добрый вечер. И мы сегодня с вами в студии, да. А вам, уважаемые слушатели, мы задаем простой вопрос. Нужен ли стране духовный лидер? И как вы его себе представляете? СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Пейджеры в Москве 96143. Электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. А телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Дима, можно ли коротко, не так, как вот это было изложено очень подробно, поскольку рецензия того требует, дать характеристику тому, что вы называете храпопут?
Ну, в принципе, храпопут как политическая эпоха характеризуется двумя вещами. Во-первых, это предельная размытость политического языка, и среди этой размытости маячками стоят слова-сигналы, по которым более или менее 100% опознается представитель так называемого властного дискурса. Надо сразу сказать, что сейчас в Кремле в большой моде наукообразие. И не то чтобы Владислав Юрьевич Сурков лично ввел эту моду, хотя он очень любит там на Хейзингу иногда сослаться и так далее, да, или загнуть какую-нибудь такую чрезвычайно разветвленную интеллектуальную конструкцию. Дело не только в этом. Дело в том, что предстоит замаскировать, в общем, достаточно простые и очевидные вещи. Но проговорить их вслух политически самоубийственно, или, по крайней мере, невыгодно. Поэтому придумано несколько таких разветвленных, достаточно красивых, туманных псевдонимов для этих простых понятий. Ну, например, желая сказать, что мы не имеем никаких принципов и готовы дружить с кем попало, лишь бы нам было хорошо, мы это называем внешнеполитическим прагматизмом. Это вот такое первое слово-маячок, которое сразу позволяет определить хозяев дискурса. Сегодня в Кремле моден внешнеполитический прагматизм. Второй термин, тоже столь же распространенный, это суверенитет. Он означает безразличие к чужому мнению и отсутствие интереса к другим моделям демократии. Третье такое слово – национальная матрица. Под национальной матрицей понимается то, что у нас никогда не было и не будет другой государственной модели, кроме той, которую мы имели. Ну и так далее. То есть это все обычное забалтывание простых и очевидных вещей, просто если в 90-х мы их стыдились, сегодня ими принято гордиться.
Хорошо, а вот в этом контексте слова «русскоцентричность», «мобилизация», да, выбор, проект будущего, они тоже так же ничего не объясняют, как и то, что вы только что перечислили.
Значит, под мобилизацией, как я показал в статье «Храпопут», понимается такой мобилизационный сценарий, или, если угодно, вообще такой сценарий развития, при котором авралы чередуются с периодами расслабления и воровства. Иными словами, когда свобода является предлогом для воровства, а диктатура предлогом для национального самоистребления, вот это теперь называется мобилизационным сценарием, в противовес модернизационному, который в России, как доказывает книга вот этих вот господ во главе с Бордюговым, не проходит. Этот сценарий для России порочен. В частности, главная заслуга Ивана Грозного в том, что он осуществил мобилизацию, а главная беда Петра в том, что он мобилизационными методами осуществил модернизацию. Модернизация не годится. Значит, аналогичным образом русскоцентричный. Русскоцентричный предполагает такой мир, который сам по себе, конечно, вовсе не обретает Россию в качестве главной законодательницы мод. Просто он таким видится в России. Но это как все равно, что Птоломеевская система до Коперниковской. Да, вот мы так возвращаемся к Птоломею. Нам удобно думать, что мы центр мира, его своего рода пуп. И это, я опять-таки хочу подчеркнуть, что здесь нет никакой модальности. Я не говорю, хорошо это или плохо. Я просто подчеркиваю, что вот такова эволюция, русскоцентричный, это значит игнорирующий любые альтернативные модели мира.
И еще вот последнее, чтобы мы закончили с Борис с храпопутом, потому что автору все-таки надо дать возможность высказаться, да? А как, по-вашему, в храпопуте формулируются отношения власти и народа?
Значит, этих отношений нет. Потому что народ как субстанция в этой политической терминологии отсутствует. Там в первой строке этой книги, ну книга же она только на самом деле симптом, ничего особенного. Там заявлено, история России всегда была историей власти. Да? Но это все равно, чтобы сказать, что история колбасы всегда была историей едока. Тогда как история колбасы, это все-таки история мяса, история коровы. Да? И, конечно, субстанция истории, ее творец, а не только ее объект, ее субъектом всегда был и остается народ, хотим мы того или нет. Но, коль скоро история власти действительно вытеснила любую другую, да, и даже историю церкви, то мы должны, видимо, признать, что роль народа здесь это, а, глина в руках Творца, от которой ничего не требуется, кроме как жертвенно покоряться его пальцем чувственным, либо, второй вариант, народ выступает функцией обожателя, причем его обожание беспричинно и неиссякаемо.
Борис, а вот все помнят еще, никто из нас во всяком случае разговаривающих не забыл, что в предыдущую эпоху, еще до ельцинскую и до перестроечную, тоже, кстати, определение, да, был железобетонный лозунг «Партия, ум, честь и совесть нашей эпохи». Слова, кстати, тоже совершенно ведь не имели, вернее, они утрачивали первоначальный смысл, но зато как конкретно. Вот что произошло с сегодняшней элитой? Она не способна такими лозунгами разговаривать?
Да я бы сказал, что элиты никакой нету. Какая же это элита, если она бежит за кем попало и только ищет глазами, кому бы перебежать и куда бы прислониться? И страшно неуютно себя чувствует, если ей надо что-то выбирать, что-то делать, что-то формулировать, за что-то отвечать и так далее. Язык ведь, Дмитрий прав, он строится как такой принципиально тайный язык. Как будто что-то говорится, но мы никогда не можем предъявить сказанное в качестве, ну, некоторого убедительного доказательства. Вот вы сказали то-то, так давайте делайте то, что сказали. Вот никогда такое не говорится. То есть всегда поле языка остается за властью, и она будет говорить, что она на самом деле имела в виду. В этом смысле одновременно с общей расслабленностью и готовностью воспринимать и со стороны элит, кстати, и со стороны населения воспринимать то, что власть скажет, наряду с этим, ну, как бы, есть другая стратегия. Это стратегия абсолютной неожиданности того, что делает первое лицо. Вот. Угу. Привести всех в состояние замешательства. Ну, вот уж этого-то никто не ожидал. А чего этого? И начинается работа, ну, это ведь не работа элиты. Трактовать движение левой ноги власти и очередной маневр, который должен всех повергнуть в изумление, растерянность, и все начинают чесать репу, и как бы вот к чему.
Хорошо, а вот в проекции на людей, мне просто этот храпопут очень нравится, ясно, что вряд ли там большинство будет этим словом оперировать, определяя нынешнее время, но тем не менее оно какой-то такой вкусное, в общем, на самом деле. А вот проекция на людей. Есть ли какие-то подробности у вас, как у наблюдающего социолога, как люди описывают, называют или чувствуют наше время?
Ну, большая часть людей более или менее получили то, чего они хотели. То есть были сделаны знаки со стороны тех, от кого эти знаки ожидались. Во-первых, что мы там, где мы есть, мы такие, как мы есть, мы никуда не пойдем, другими не будем. Внешнего мира, ну, то есть, как бы он есть, но, в общем, мы все время ему показываем, что мы не собираемся с ним считаться. И это еще один синоним того, что меняться ничего не будет. Все-таки меняется соотношение, как бы, деятеля и среды. А если среды, как бы, никакой нету, то, ну, это скорее даже не хропопут, а храпопут такой, в общем, такой полусонный режим. Вот, и в этом смысле было показано, что не приходится бояться, или почти не приходится бояться худшего, а это главное опасение человека в нашей стране, что будет хуже. Вот, и второе, что, ну, мы сами будем решать и сами будем отмеривать, сколько свободы, сколько демократии, сколько прижима и так далее будет здесь допущено. Это, собственно, называется суверенной демократией, в смысле вы к нам не лезьте, мы сами знаем, как управляться с этой страной и преданным нам населением. Я бы не сказал, что оно сильно обожает. власть, но больше того, собственно, власть, которая как будто бы что-то делает и за что-то готова отвечать, население ей скорее не доверяет и относится к ней чрезвычайно критично. А другое дело первое лицо. Это не власть. Это сверхвласть. Это гораздо важнее.
Важнее. Но об этом как раз мы поговорим сразу же после объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Угрожает ли России забвение памяти миллионов жертв массовых репрессий? Тему обсуждаем с известным правозащитником, советским политзаключенным Александром Подробинником.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свободу. Микрофон Анна Качкаева. Со мной в студии Борис Дубин, социолог Левада-центр. А по телефону с нами литератор, в общем, ведущий журналист и писатель Дмитрий Быков. Автор, вот, мне кажется, очень вкусного слова, которое определяет нынешнюю эпоху. Храпопут, что сокращенно означает хроника позднего путинизма. И мы с вами говорим о языке, о стиле эпохи и о том, можно ли с помощью этого языка объяснить будущее и образ какого лидера отвечает или укладывается в сценарий такого будущего. Вам мы задали вопрос, нужен ли по вашему стране духовный лидер. И вот теперь, собственно, переходим и к образу лидеров, лидера. Дима, как вам кажется, вот у нас тема преемников закончилась?
Трудно сказать однозначно. Мне кажется, что поскольку неистребим интерес к личности всегда, даже и в самую безличную эпоху, эта тема не закрыта и не будет закрыта до марта 2008 года. Иное дело, что, по крайней мере, закончены опасения, или они переведены в какой-то другой пласт. То есть вместо такой парадигмы скачкообразной какой-то, да, или даже, может быть, революционной, как некоторые надеялись, будет очень постепенное смерзание той полыньи, в которой вот серой шейкой плавает русская общественная мысль. Я не хочу сказать, что этот процесс выглядит теперь оптимистичнее. Он выглядит, может быть, еще страшнее, потому что еще необратимее, еще закономернее, еще расчеловеченнее. Совершенно не важно, кто будет это осуществлять. Ведь, как я пишу вот в следующей статье, продолжающей цикл «Храпопут», она называется «Теология позднего путинизма», это будет человек, который является носителем не личных качеств, а субстанции. Вот эта субстанция власти, которая никакого отношения к личности человека не имеет, она передастся напрямую, и из нормального человека, каким он был до этого, он сразу станет носителем объективного исторического закона. И потом, возможно, будет на этом основании и оправдываться, что я не сам, так природа захотела.
Угу. А у вас такое же ощущение, Борис, что, в общем, с преемниками, во всяком случае, в нынешнем их наборе, в игре с ними, какая-то точка поставлена, потому что уже не важно кто.
Да, именно, в общем, были сказаны одним ударом, одним выстрелом два зайца, значит, были сказаны как бы две вещи одним поступком. Первое, что не важно, кто будет. Про кого скажу, тот и будет. И второе, в общем, с проблемой выборов, какого бы то ни было состязания и так далее, покончено все. Здесь поставлена точка. И одно обозначает другое. То есть с выборами покончена точка, именно поэтому безразлично, кто будет, потому что решает не то, каков он, эффективен ли, имеет ли программу, имеет ли команду для ее реализации, видит ли будущее, способен ли реагировать на изменения ситуации. А важно то, что он занимает то место, которое он занимает. И вот это соединение человека с местом, когда, в общем, одно неотличимо от другого, и посадить можно кого хочешь, и наутро, как это показали наши опросы о Зубкове, о котором накануне не было никому известно, 50% сказали, что, в общем, он производит на них благоприятное впечатление и относится к нему скорее с доверием.
Это прекрасно.
Вот.
Да. То есть просто это место, это сакральность места.
Это место, и важно тут еще один момент. А место, конечно, важная вещь, но важно, чтобы на это место и на этого человека на этом месте вот показал главный палец. Вот ага. Это как бы чрезвычайно важная вещь. Близость к человеку, который определяет, кто где сидит, что, впрочем, началось уже при позднем Ельцине.
Да,
не так сели.
Не так сели.
Ну, вот.
Дим, а как вам кажется, вот с точки зрения драматургии, да, все предыдущие предвыборные кампании так или иначе опирались на драматургию страха? У нас всегда был враг, ну, меньший или больший. Сейчас как-то с врагами, ну, во-первых, сильных врагов нет, а дальний враг как-то очень далеко, и он, вот как его не простраивает, он плохо работает. Может ли работать в этом случае драматургия, там, я не знаю, как у Святого Йоргена, там, ожидание чуда?
Не-не-не-не, драматургия страха работает по полной программе, с врагом все очень хорошо. Значит, я рекомендую от души всем для прочтения последнюю статью Захара, надеюсь, вообще не последнюю, слава богу, последнюю статью Захара Прилепина в «Огоньке» сегодняшнем, где он передает свои разговоры с отслеживающим его сотрудником милиции. Вот он вернулся из Польши, где видался со своими европейскими друзьями. Тот говорит, да тебя используют на самом деле, ты не согласный, а они с твоей помощью хотят отнять наши недра. Значит, выстроена новая концепция. Весь мир хочет отнять наши недра. Зарится на наши нежные кишки. И вот эти недра, которые являются нашим главным и единственным сегодня достоянием, как физическим, так и материальным, и духовным, и всяким, и финансовым, и даже творческим. Вот эти недра, они являются главным предметом торга, а инструментом для их отъема являются Каспаров, Касьянов и Лимонов, которые проникли туда и пытаются вот туда запустить злобного американца, чтобы Россия развалилась, а вся нефть досталась Америке. Вот так выглядит сегодня враг. И именно поэтому ничтожную в количественном отношении, маргинальную в политическом отношении другую Россию нужно непременно уничтожить. Как, в общем, тут ведь понимаете, в чем дело? Сейчас есть такая тенденция не просто побеждать, а дотаптывать.
Ну, это казалось бы, я согласна.
Да, понимаете, ну вот что сегодня такое Борис Немцов? Борис Немцов — это, в общем, довольно забавная в политическом отношении фигура, которая давно ничего не решает. Но стоило ему сказать, что путинофилия довольно опасна, как тут же Михаил Маркелов, не путать с Маргеловым, да, автор книги «Профессия русский журналист», видимо, русский журналист — это какая-то особенная профессия, не то что журналист вообще, он уже сейчас инициирует уголовное дело против Немцова, как одного из глав банка «Нефтяной». Вот на этом уровне будет происходить политическая борьба, и это очень увлекательно.
Да, Борис, вы хотели что-то прокомментировать
в этой связи? Тут ведь... Раньше работал сценарий гражданской войны. Раскол внутри. Вот. Сейчас как бы врагом становится все, что так или иначе отличается вот от этого неопределенно амебного такого языка власти. Немцов, малое государство, которое находится вокруг России, любое. Сегодня это будет Молдавия, завтра это будет Эстония, послезавтра это будет еще кто-то. Мы окружены врагами. Есть враги еще, вот и внутренние тоже. Поэтому на всякий случай все, что отличается от... я не помню, какого цвета теперь мундиры у полиции. А раньше, значит, голубые были, да? Вот, значит, все, что отличается от этого небесно-голубого цвета, вот, ну, в общем, его надо убрать. Закатать, вымести, связать, выслать и так далее. Тактика понятна.
Но вы ведь, наверное, согласитесь, что идейно вот кампания там, в ту же Думу, например, или, я не знаю, что уж будет там с президентской кампанией, она не оформлена вот в таких категориях.
Конечно.
Они не конкретизируются, враги нет, их просто нет. И вот что такое? План Путина — это тоже та же характеристика Храпопута, Дима, вот нечто неопределенное, мантра, но она, наверное, почти гениальна в идейном оформлении, потому что не национальная русская, не откровенно антизападная с точки зрения вот идеологемы, программы той же партии, да?
Потому что это была когда-то очень точная формула Андрея Кнышева, да? Учение Маркса всесильно, потому что оно Маркса, а не потому что оно верно, да? В данном случае в словосочетании «план Путина» ударным не является слово «план», да, это совершенно очевидно. Здесь слово «Путин». Поэтому, когда я, например, Роберта Шлегеля, одного из видных активистов движения «Наши», кандидата в депутаты, позвал на CTFM, мне просто стало интересно, могут ли эти люди полемизировать. Я спросил, в чем заключается план Путина. Он начал излагать абсолютно самоочевидные вещи. Рост благосостояния, подъем образования, медицинское освидетельствование, тра-та-та-та-та. Ну, в общем, то есть все, то есть не освидетельствование, пардон, это уже по Фрейду проскочило, да. Медицинская диспансеризация регулярная.
да,
ну
да.
Это то же самое, да. В общем, вся пошла вот эта прелесть, да? Так это план на самом деле любого, но дело в том, что сакральность плана не в его содержании, а в том, что этот план высказывается Путиным, а Путин носитель божественной субстанции. Вот такова сегодня иррациональная природа власти.
Так а вот Сурков-то, вчера его нам Павловский показал по телевизору.
Интересно, я и не видел.
Да, а в реальной политике надо смотреть. Большой, между прочим, кусок был, где как раз он объяснял, где главные темы выборов, и вот про план Путина. И он-то сказал, что народ-то ловит, в чем план Путина. Может, народ действительно ловит? Это вы ловите?
Нет, Высоколов. Это есть такой деятель Павел Данилин, не хочу делать ему рекламу, но есть такой политолог, регулярно печатающийся в русском журнале, почему, правда, очень полуграмотные тексты, но это, наверное, то, чтобы народ...
Ой, Дима, это подадут в суд!
Нет, они действительно полуграмотные, просто на уровне грамматики. Угу. И вот он там, значит, пишет, что вы все, значит, по почти открытым текстом, да, вы все враги, которые живут на Рублевке, вы все политологи, авгуры, вы не желаете понимать, да, вы пытаетесь толковать план Путина, а народ воспринимает его как родной, потому что народ, он правду-то чует. То есть тут попытка поссорить меня с моим народом, хотя я ни на какой Рублевке не живу, я хожу в те же магазины, что этот народ, да, их, дети мои ходят в ту же школу, живу я на той же самой Мосфильмовской в спальном районе, все это, в общем, так и происходит. То есть здесь вот эта попытка иррационального понимания. Народ воспринимает этот план не потому, что он чует или понимает, а потому, что он не задумывается. Да, он воспринимает это как некую сакральную вещь. Это все равно, что такая попытка, знаете, вот так стандартная схема нынешней власти, это, значит, есть мудрый царь, плохая элита, всегда виноватая, чиновничья, на них все громы падают, и добрый народ, понимающий царя. Вот они как бы общаются напрямую. При этом на самом деле схема выглядит совершенно иначе. Есть абсолютно единая с царем элита, которая вместе употребляет народ. Но выглядит это вот так.
А мы уже не будем, Борис, вы вступите в комментарии после новостей на Радио Хорошо. Свобода. И я вам напоминаю, что в 22 часа после 22 выйдет в эфир программа «Время политики». Завершение регистрации партии на думских выборах. Избирательная кампания в Якутске, Архангельске, Камчатской области, Карелии и Самаре. Специальный репортаж Данила Гладперовича из Саратовской области. Слушайте Радио Свобода в повторе 30 октября в 10 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Азербайджане предотвращены террористические нападения на государственные объекты и посольства западных стран, заявило Министерство национальной безопасности. Нападения планировали исламисты во главе с офицером армии. Несколько членов группы арестованы, один убит, остальных ищут. В Москве правозащитники проводят акцию памяти жертв политических репрессий. Собравшиеся у Соловецкого камня на Лубянской площади зачитывают имена расстрелянных в Москве в 1937-1938 годах. Их было более 40 тысяч. Суд в Москве приговорил к пожизненному заключению Александра Пичужкина, больше известного как «Битцевский маньяк». Присяжные признали Пичужкина виновным в 48 убийствах и 3 покушениях на убийство. В Петербурге около 20 заключенных следственного изолятора «Кресты» отказались от казенной пищи, протестуя против ее качества. Федеральная служба исполнения наказания подчеркивает, что речь идет не о голодовке. Арестованные едят то, что им приносят в передачах. В России во время нынешних выборов в Госдуму смогут работать около 400 международных наблюдателей, заявил глава ЦИК Владимир Чуров. За ходом предыдущих парламентских выборов следили свыше 1100 наблюдателей. США отвергли заявление Мохаммеда Эль-Барадея по Ирану. Глава МАГАТЭ заявил в воскресенье об отсутствии каких-либо свидетельств того, что Иран стремится получить ядерное оружие. Не менее 27 полицейских новобранцев стали жертвами взрыва в иракском городе Баакуба. Свыше 20 человек ранены. Смертник взорвал бомбу в толпе рекрутов. У премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта обнаружен рак простаты. Врачи обещают полное выздоровление, потому что болезнь диагностирована на ранней стадии. Кристина Фернандес де Киршнер провозгласила победу на выборах президента Аргентины.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Мы продолжаем разговор о стиле и языке нашей эпохи. Выражает ли она ожидания и настроения людей? Можно ли с помощью этого языка объяснить будущее? И образ какого лидера укладывается в сценарий такого будущего? Вам мы задали вопрос. Нужен ли стране духовный лидер? СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801. Пейджеры в Москве 96143. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Еще раз напомню, кто сегодня в гостях. Борис Думин со мной в студии, социолог из Левада-центра. И по телефону с нами Дмитрий Быков, литератор, журналист, автор много чего, и в том числе вот такого определения, которое я упорно ввожу в медийный язык. Храпопут. Хроника позднего путинизма. Тут вот нам пишут уже про лидеров, но прежде чем мы перейдем к тому, как слушатели отвечают на этот вопрос, у меня буквально еще к вам, Борис, короткий вопрос по поводу того же плана Путина. Вот Дмитрий его объяснил, так сказать, эмоционально со своей и журналистской, и писательской точки зрения. С точки зрения, опять же, социологии.
Ну, больше...
Есть какая-то реакция?
Большая людей. Часть не знает, не слышала, не понимает, в чем он состоит. Остальные, ну, понимают его, ну, за все хорошее. В этом смысле план Путина – это, ну, как бы атрибут его власти. Вот. Еще одно указание на то, что составлять планы, решать, вообще что-то делать в этом смысле будет одно лицо. И это еще одно проявление того же свойства. И характерно, что действительно вот стилистика становится все более и более важной дисциплиной для понимания того,
абсолютно,
что делает власть. Поскольку она делает слишком мало чего-нибудь содержательного, то действительно стилистический анализ становится едва ли не ключом к тому, что происходит. Эта власть как бы начала со стилистических жестов, гимн, герб, доска в честь Сталина, и продолжила дальше стилистическими жестами, и сегодня развивает эту стилистику уже вполне как бы по-хозяйски, так сказать, триумфально ее используя, поскольку как будто бы никаких других манер мыслить, говорить, слов, идей, как бы нет. Ну, действительно, многое сделано для того, чтобы их не было. Вот, поэтому...
Но в интернете-то, например, разговаривают
это
иначе.
Да.
Потому
это
что
да.
Вот даже на этом портале роскошном, дорогом Russia.ru, куда выкладываются видеоролики, конечно, и там тот же съезд с «Единой России» просто замечательно скомпонован, смонтирован с темпоритмом, кодой, музыкой. И даже проговорившийся Иван Демидов там к месту, который говорит, что мы присутствуем при смене политического строя.
Да. Но ведь все-таки, ну, интернет это 12-15%.
Ну да, потому что в интернете есть еще корейские
страны,
летчики, которые да, делают видеоклип по поводу плана Путина, и там, в общем, это выглядит
конечно,
таким абсолютным стёбом.
Это, ну, некоторая лужайка, да. Вот, конечно, это не сопоставить со старой литературной газетой. Вот, это действительно лужайка, на которой резвятся пока вроде бы все, как они хотят. Вот, но характерно, что, ну, как бы резвятся и резвятся. Да? Вот, мейнстрим, тот язык, который идет на телевидении, тот язык, который употребляется во встречах главного лица с народом, в так называемых ответах на вопросы и так далее, вот он в этом смысле характерен и важен. И сама его такой характер папье-маше, причем многократно маше, эту папье, эту бумагу уже много раз жевали. Вот. Но это как бы и неплохо. Это неплохо. Так же, как гимн немыслим с словами Пастернака или Мандельштама, он должен быть намеренно лязгающим, стертым, плохо зарифмованным, ритмически крайне неопределенным. Но именно эта его внутренняя пустота позволяет ему вбирать в себя вот чувства всех людей, которые, может быть, помнят его слова и его исполняют. Точно так же, как бы пустая фигура и неокрашенная речь власти оказывается в этом смысле очень значимым различительным признаком этой власти. Вот ее стиль в том, что главный символ имеет очень мало содержательных характеристик.
Но то, что вы говорите, означает, я в данном случае к Дмитрию обращаюсь, а вы потом продолжите, значит, образ лидера будет также стерт, если он укладывается в сценарий вот этой будущей России. Да, Дмитрий?
Я думаю, что образ лидера обязан быть стертым, чтобы каждый мог вчитать в него и вдумать, вмыслить в него свои представления. При этом он обязан удовлетворять двум-трем простым требованиям, как, например, достаточно заурядная биография, то есть этого человека вознесли из массы, лучше бы причастность к силовикам, оправдывающая закрытость, естественно, определенный демократизм шуточек, который мы наблюдаем сейчас в примере Зубкове, ну, интерес к простому человеку, желание вставить ему зубы, это все такие вещи, которые неизбежны, да? Но это, в общем, достаточно общие черты. Даже такому персонажу, как Черномырдин, сегодня нет места во власти, потому
слишком
что
слишком выламывается.
Ну, конечно, если он что-нибудь скажет, то это уже может как-то быть пословицей. А он, если вы заметили, то все перлы, приписываемые или принадлежащие Владимиру Путину, они были сказаны сравнительно давно. Единственное из свежих — это про Махатму Ганди. Все остальное было сказано еще в первый период президентства, когда лично что-то значило. Именно поэтому так безуспешен Сергей Миронов со своей попыткой выстроить человеческое лицо. У него как раз не очень-то оно есть, но вот есть попытка все время его нарисовать. Так вот, мне кажется, что это сейчас совсем не востребовано. Лицо должно быть нечеловеческое, лицо должно быть плакатное, и в этом направлении мы движемся довольно
круто.
Ага, понятно. Ну, то есть это, судя по всему, это может быть и Зубков, например, или уже не важно кто.
Запросто, я думаю, запросто.
Ага.
А какое есть лицо вот у тех фигур, которые на пляжах, да, это фанера и вырезана дырочка,
да? Тоже вариант.
Вот. Ну, какое сунется такое будет.
Слушайте, Борис, тогда ваше предложение перед эфиром задать вопрос нашим слушателям, что может ли быть духовным лидером женщина, это просто из разряда... Хотя нет, конечно, может быть и женщина.
Послушаем, если будут какие-то отклики по этому поводу, что-нибудь
скажем.
Дима,
а вы как думаете?
Я думаю, что может, если эта женщина в достаточной степени истребит в себе все человеческое и сумеет себя модифицировать в качестве такого 100% плакатного персонажа. Несколько таких женщин есть, и все мы их знаем. Вот, в частности, когда-то Ивану Давыдову, публицисту, принадлежала такая остроумная фраза, что замечательная фраза «любовь слизка» звучит как «любовь зла», да, вот как бы любовь действительно, так сказать, сурова, слизка, да, это такая вот любовь родины, могучий такой образ матери. Я думаю, что любовь слизка при определенных условиях могла бы ее быть, потому что из всего, что я у нее слышал, я не слышал ни одной трогательной интонации, а зато вот эта железная маршировка, даром что женщина и красивая женщина, это очень в ее речах ощущается. Я думаю, что вот Валентина Матвиенко, судя по ее действиям в Петербурге, не годится, потому что у нее я несколько раз замечал спонтанную человеческую,
да, реакцию, в ней эмоциональность некоторая.
Есть эмоциональность,
да.
Поэтому не проходит. А вот Оксана Федорова запросто, я думаю.
Голикова еще вот такая
блондинка. Тем более у нее есть силовое прошлое.
А, да-да-да. Из Одинцова Андрей нам пишет. России, конечно же, нужен духовный лидер, но не президент и не патриарх. Думаю, только какое-то чудо нас может спасти. Драматургия страха, вот нам напоминает, а Шаймиев в Татарстане и Калмыкия разве уже не ждут независимости, как это со страхом связано? Вячеслав из Калужской области нам пишет. Ну, бог с ним. Петербург, Владимир Николаевич, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день, господа. Вот да. Мне бы хотелось немножко отметить противоречие, которое вот наблюдается в вашем разговоре. С одной стороны, вы говорите о смазанности черт лидера, а с другой стороны, все время персонификация Путина. Мне кажется, тут пора, может быть, возвратиться к терминологии, которая была у нас в постсоветское время. Сейчас действительно произошел политический переворот. К власти пришел опять-таки новый класс, немножко, видимо, измененный. Новый класс – это в терминологии, помните, значит, наш постсоветского времени и советского времени. Новый класс – это бюрократия плюс, значит, сейчас присоединенные к ним чекисты.
Так, хорошо, Владимир Николаевич.
Говорить о роли лидера нет смысла. Нужно говорить о роли класса. Ага. Класс взял власть.
То есть, ну, духовный лидер не нужен в стране.
Говорить о духовном лидере, сейчас надо говорить о том, какие группы и какие, какой класс ага. опять пришел к власти, и опять, значит, идет полная реставрация.
Все ясно, ясно ваше мнение. Ирина из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер. Анечка, разрешите, я попробую ответить на вопрос.
Давайте, давайте.
Там два коротеньких вопроса Дмитрию.
Да, давайте.
Так, относительно духовного лидера. Скорее всего, но это мое субъективное мнение или женская логика, он действительно сегодня не просматривается. Именно сегодня, вот 29 октября, пока у нас лидеры, играющие мускулами и словами.
Так.
Труд, надо подумать.
Ну вот тут и из Нижнего Тагила Вячеслав вам вторит и говорит, что духовный лидер не нужен.
Нет,
и вообще...
я не говорю.
А вы говорите, что пока нет. А вот он
вот
говорит, что это грех.
Хорошо.
Ноября, вопрос.
Два коротеньких
давайте.
Вопроса Дмитрию.
Давайте.
Дима, дорогой, у нас эта осень в семье прошла под знаком Дмитрия Быкова. Читали подряд оправдания, орфографию, Пастернах, ГЖД. Дима, титанические усилия. Как долго вы писали две последних книги? Это что-то потрясающее.
Спасибо вам большое. Ну, ЖД вообще моя любимая книжка. Я как-то вложил в нее все, что знал и понимал. Ее я так придумывал лет 10, писал лет 6. А Пастернаха полтора года.
Быстренько второй вопрос, Ирина.
Номинированы на большую книгу.
Они номинированы, но Пастернаха я уже получил, поэтому бомба, слава богу, вот как и премия, два раза в одну воронку не падает.
Дима, спасибо
вам. Спасибо и вам большое. Удачи.
Алексей, Тверская область, мы возвращаемся. Это понятное дело, конечно, вы можете Дмитрию задавать и вопросы, связанные с литературой. Просто все-таки давайте вернемся немножко в русло темы программы. Мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы знаете, вот мое мнение таково, что вот то, что сейчас изменяется наша власть, это востребовано современным российским обществом, в общем и в целом. Потому что демократия и права человека, на мой взгляд, и не только не на мой взгляд, может быть и хорошо, но на данном историческом этапе во всем мире это является инструментом порабощения слабых стран более сильными странами, такие Америка и Европейский Союз. И вот
то есть, Алексей, вы признаете, что Россия слабая страна?
В данный момент она не слабая страна, но...
Так а чего же ей бояться-то порабощения?
Понимаете, в чем дело? Слабость, она бывает разная. Дело в том, что наши люди, русские люди, они весьма доверчивы таким вот иностранным впрыскиваниям о свободе, равенстве и братстве. Это мое мнение. И вот у меня есть вопрос такой вот по поводу правозащитных организаций. Почему правозащитные организации не борются с порнографией в интернете? А я уверен, что это возможно. И в печатных средствах массовой информации.
А вы, Алексей, хотя бы один судебный иск вчинили тем, кто порнографию издает?
Есть правозащитные организации.
Почему это есть? Вы есть, Алексей. Вы есть гражданин, и вы этим должны... Правозащитные организации должны помогать людям, которые не могут с этим справиться. Игорь из Москвы, вас слушаем.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Духовным лидером страны мог бы быть патриарх, если бы он... Церковь отца в большей степени интересы народа, а не государства. А вообще духовный лидер должен быть на местном уровне, свои священники, которые должны нести как бы, ну, духовность, религию.
Понятно.
И прочее. А России нужна в большей степени совесть нации, человек, которого все бы слушали, и он бы объяснял, ну, просто истины, что хорошо, что плохо. Учитывая то, что у нас...
Понятно. То есть вы очень словно, вы плохо понимаете, что хорошо и что плохо. Вам с папой не объяснили или что? Вот еще наши слушатели тут пишут, что духовный лидер все-таки не нужен, потому что это идолопоклонство. Олег из Москвы, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Да.
Я когда смотрел передачу прямого эфира Путина, меня там поразила одна женщина, которая впала в ступор просто после того, что услышала речь самого президента просто как живого. Я сразу же с этим вспомнил историю, которую рассказывали японисты, о том, что японцы сдались так легко после многолетнего сопротивления не потому, что они поняли, что войну проиграли, а от того, что услышали голос живого бога. До этого они просто никогда не слышали даже голос императора по радио. Так вот, не доказывает ли вот эта история с этой женщиной, что патриарх, в частности, не может быть никаким лидером, просто потому, что за время советской власти наша страна впала в состояние абсолютного язычества и нуждается, ну, просто в христианизации и вообще монотеизации населения, а до этого он может поклоняться только какому-нибудь золотому тельцу или иному идолу.
Благодарю вас. Дмитрий, комментируйте все, что вы услышали.
Понимаете, это все достаточно предсказуемо, но все это упирается вот в такой интересный очень парадокс, который кто-то из социологов, чуть ли не сам Борис Дубин, недавно подметил. Каждый про себя убежден, что ему не нужны подсказки и указки, что у него своя совесть и что он внутренне свободный человек, но вот народ требует так, выбор народа таков. И это такая парадоксальная российская особенность, когда каждый внутренне свободен, но все вместе уверены, что они народ, и они так требуют. Действительно, это просто говорит о том, что страна находится в очень архаичном состоянии, очень древнем, когда живет она по природному циклу, пришла зима, значит, надо надевать шубы. Сменилась свобода очередным заморозком, или, как это называется, модернизация, сменилась мобилизацией. Нужно всем хором, без сигнала сверху, отстраиваться, словословить, и, как сказано очень точно у Пелевина, в любой группе вести себя так, как ведет себя ее наиболее отвратительный член. Вот это такое желание быть самым отвратительным, прогибаясь, да? Это делается снизу, и это рефлекс, это просто лишний раз доказывает, что смена эпох воспринимается людьми не как продукт их воли, а как некая объективная данность. То есть это отсутствие исторической воли и проживание все одного и того же давно надоевшего круга.
Я наблюдала, я, к сожалению, не вижу реакции Димы, могу только слышать его, а за Борисом наблюдала, пока наши слушатели отвечали. И вам явно многое не понравилось из того, что вы услышали.
Ну, во что все упирается? Мы как будто бы обсуждаем проблемы политики, пусть в одном характерном повороте, стилистическом, а упирается это все, конечно, в антропологию, то есть, ну, как бы в склад человека и в культуру, то есть в то, чем этот человек движим, что он ценит, за что он готов стоять. Если этого нет, ну, тогда действительно общество живет так, как будто оно живет под открытым небом и, соответственно, очень интересуется колебаниями этой погоды, пусть будь то политической, будь то атмосферической, в этом смысле не имея что противопоставить ей. И, к сожалению, это касается не только так называемых людей с улицы или там простых людей, не люблю все эти слова, но и тех, кто как бы считает себя там продвинутыми группами, ответственными группами, высокостоящими, сидящими и так далее группами. В этом смысле между ними большой разницы я, социологически говоря, не вижу. Вот. Нет разницы ни по функции, нет разницы ни по типу поведения. Преобладающий тип – приспособление, адаптация, выживание, а не какое-то управление своей жизнью, хотя бы душевной, хотя бы своей совестью, хотя бы своей памятью. Вот это все как будто бы принадлежит кому-то другому, и отсюда такое характерное соединение расслабленности и готовности к чрезвычайному, которое вот очень отличает, просто чисто внешне отличает вот пластику нашего человека, как мы движемся по улицам друг относительно друга, как мы поворачиваемся на оклик. Вот очень надо следить за этими вещами. В них очень много скрыто и... Нет, ну, скрыто нехорошее слово. Наоборот, открыто, явлено. явлено, потому что как голову держит, как повернулся, как идет мимо человека, как будто этого человека нет. Ощущение, что люди живут среди невидимых им людей, потому что ходят они поперек всего, а думают вдоль и вдоль. Все вместе. Вот, и это еще одно противоречие нашей жизни.
Вадим из Москвы, мы вас слушаем.
Спасибо за сегодняшних гостей. Конечно, так, они дают очень верные оценки.
Убавьте, пожалуйста. И мы вас слушаем. Давайте быстрее, время. Вадим.
Давайте,
мы вас слушаем.
Они дают очень верные оценки. И мне бы хотелось вот сказать, что храпопут войдет в обиход. И спасибо Дмитрию Быкову за это. Но у меня вопрос вот в связи с духовными лидерами. Почему народ-то схавает храпопута? А вот почему духовные лидеры также готовы хавать этот храпопут, и даже включая Солженицына, который стал хвалить, восхвалять храпопутство гораздо раньше, чем Михалков? Вот что с духовными лидерами происходит?
Это, видимо, вопрос вам.
Ну, значит, таковы так называемые духовные лидеры. Я и стою, вот, и отстаиваю эту мысль, что те, кто сегодня как будто бы то ли считает себя, то ли призван ими быть, вообще говоря, не сильно отличаются от того, кого они называют иногда в сердцах, даже и в открытом эфире, там, быдлом, народом и так далее, и так далее. Я не вижу здесь у них никаких особых преимуществ, а по части приспособленчества к подлости, так я бы сказал, еще дадут 100 очков вперед любому народу и любому простому человеку. Ну, значит, лидеры такие. Люди меняются. Солженицын 62-го года и Солженицын 2002 года. Это разный человек в разных обстоятельствах, по-разному себя ведущий. Вот. И сегодня мы, когда говорим Солженицын, конечно, мы имеем в виду не сегодняшнего Солженицына, а Солженицына 62-го или 72-го года, за что ему тогда и сейчас низкий поклон.
Ну, надо сказать, кстати, что он таких верноподнических-то текстов все-таки не произносил в последнее время.
Нет,
это
нет.
У него в этом смысле и стилистического вкуса, и масштаба хватает.
Встреча была, и потом, то, что не произносил, важно. Но вот важно знать, принципиально не произносил. Или случая не было. Не хочу читать в сердцах, не люблю и не умею. Поэтому остановимся на том, что не произносил.
Александр из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Приветствую всех. Анечка, ну а что делать, если народу, вот с его русскому, так сказать, народу, с его вот этой душой, с его традициями, с его историей, с его, так сказать, языческой душой, которой христианство, можно сказать, и не коснулось, с его ответственностью перед Богом за свои действия. И вот нужен этот лидер, за которым надо идти, не надо ни за что отвечать. Вот он приведет куда надо, вырвет свое сердце, когда Анка, помните, все это дело, и выведет на светлую дорогу. Но нужен этой русской душе, нужен духовный лидер. Вы понимаете, вот требует она, но не хочет она сама за себя. Вот и причем никуда от этого не деться. Это же столетиями все эти традиции, обычаи и все это, вот уже в генах уже у русского народа.
Но вам-то вот представляется, кто он может быть? Он какой этот духовный? Вот, ну, я не знаю.
Ну как?
Из
это...
истории кого-нибудь может
быть. Анечка, вспомнить. Ну это же формировалось с самого начала.
Не-не-не-не, вот вы мне конкретно, если можно.
Конечно, и более того, вот этот русский народ, я бы сказал...
Не-не-не,
вот...
вы не про народ. Вы скажите, вот какой, кто этот лидер?
Фамилия.
Он, не фамилия,
нет, не
образ.
Фамилия. Это человек, да, это человек сильный.
Ага.
Понимаете, это именно вот как вот народу нужна вот эта сила. Насилие. И он это будет приветствовать. Когда, вот, понимаете, мочите, там, убивать всех, там, давить. Вот это будет нравиться. На этом, вот этим и воспитывается вот этот наш лидер. И куда нам от этой истории деться, с географией?
Спасибо, Александр. А я вот думаю, что надо было все-таки поиграть в прилагательное, чтобы определили, какой или какое время. Из этих прилагательных могло бы сложиться такое эмоциональное ощущение.
Ну, потому что тут у слушателей как бы такая путаница.
Путаница.
Сильный,
сила,
или насильник.
Да.
Все-таки это разные вещи совсем.
А, Дмитрий, есть что добавить?
Я хотел бы только сказать, что, на мой взгляд, отсутствие у Солженицына ярких высказываний по поводу личности во власти характеризует очень точное понимание им ситуации. Прошло время бороться с личностями, надо бороться с рабством, сидящим глубже.
Ну, это, пожалуй, что. Точно. Тогда можно ли вас попросить попробовать вот ответить на два коротких вопроса, все-таки связанных со временем и с образами? Смотрите, слово «перестройка» как-то устоялось. Все, что касается 90-х, неясно. Революционные, романтические, лихие, в зависимости от интерпретаций. Про 2000-е – стабильные. Как-то уж совсем тускло и пресно. Эпоха Путина лучше? Оно персонифицировано. Как вам кажется, это определение останется за уходящим историческим циклом, Дима?
Ну, я думаю, что да, потому что, собственно, кроме Путина никого и нет. Но думаю, что это не характеризует время субстанционально, не характеризует его психологически. Я думаю, что субстанциональная такая характеристика, осязательная, это то, что это время очень липкое. Липкого страха, зыбких туманных сущностей, болотистое время. Причем к личности Владимира Путина это не имеет никакого отношения, поскольку от нее давно уже ничего не зависит.
Ага, вот Храпопут, кстати, это вот оно из чего? То есть такое, из болотного, из попуток?
Что-то такое, да, вылезает. Нет,
да, такое. Вылезает такое, да. Борис, вы как думаете?
Ну, я думаю, что 90-е все-таки останутся под знаком Ельцина. Другое дело, что будет значить этот знак. Угу. Он и сегодня уже значит другое, чем значил в 91-м, скажем, году. И даже в 95-м году, при том, что 95-й был год чрезвычайно тяжелый и во многих отношениях противный. Как показало и дальнейшее. Но в том, что... на месте 90-х сейчас некоторая черная дыра в общем сознании, это точно. Я только не готов сейчас, тем более, что времени мало осталось, всерьез разбираться в том, сколько в этой черноте от того, что люди чувствуют во вчерашнем, а сколько в этом политики тех, кто занимает сегодня первые места. Все-таки политика как бы стирания или очернения памяти о предыдущем – это очень важное направление политики в наших отечественных условиях. Как правило, так ведут себя почти что все, возьмите весь 20 век. Поживем – увидим.
Дим, и может быть так вот напоследочек, помните, да, мы к Раступу не прижились, остались калоши, летчик придуманный Хлебниковым остался. Вот скажите, слово эпохи Путина какое останется?
Это вы меня спрашиваете?
Да.
Я боюсь, что это все-таки будет слово «стабильность» и, к сожалению, «суверенная демократия». Не по смысловой наполненности, а по частоте употребления.
Я благодарю. Дмитрий Быков, писатель, и социолог Борис Дубин были сегодня гостями нашей программы. У микрофона была Анна Качкаева. Напоминаю вам, что в 20 часов выйдет программа «Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шары. Центр избирком зарегистрировал списки кандидатов в Думу от 11 партий. Трем партиям в регистрации списков отказано. Что спровоцировало новые бунты в колониях Петербурга и Ленинградской области? Как первой леди Аргентины удалось стать главой государства? Битцевский маньяк приговорен к пожизненному заключению. Это темы в программе «Время свободы».